Вы знаете, как-то попалась мне на глаза очень интересная статья Николая Ивановича Пирогова. Я думаю, что имя его наверняка вы слышали. Может быть, не очень знакомы с его биографией, конечно. Замечательный человек, конечно, как вы знаете, знаменитый хирург, основатель, даже говорят, анестезиологии, который в свое время спас буквально 10 тысяч русских солдат. В общем, был человек замечательный. Так встретил его статью. Статью, которую он написал в 1856 году. Статья называлась, так, ничего, кажется, особенного. «Вопросы жизни». Ну и что «Вопросы жизни»? Что тут можно? Эпиграфом к этой статье были следующие слова. Я их зачитаю. И, может быть, сразу поймем, в чем тут дело. «К чему готовите вы вашего сына?» – спросил меня кто-то. «Быть человеком», – отвечал я. «Разве не знаете, – сказал спросивший, – что людей, собственно, нет на свете? Это одно отвлечение, вовсе не нужное для общества. Нам нужны негацианты, солдаты, механики, моряки, врачи, юристы, а не люди». Вот это постановка вопроса. Нам нужны специалисты, то есть винтики в машине. Люди, человек. Кто это такой, чтобы он был нужен? У какой вопрос был поставлен? Это 50-е годы 19-го столетия. Не удивляйтесь, что этот вопрос так поразил все, если хотите, думающее общество того времени. После французской кампании, вы знаете, как многие наши аристократы, общество, так называемое, знаете, кстати, есть у славянофилов, есть разделение, есть общество, а есть народ. Так вот, общество, оно все было увлечено чем? Францией, конечно. Конечно, Франция. Так вот, и вдруг здесь и возник-то вопрос. Возник вопрос чрезвычайной важности, который, по-моему, никогда не терял своей насущности. Никогда. И уж тем более в наше время. Человек или винтик? А кто ж такой человек? Вот ведь вопрос-то. Хорошо сказать, я хочу, чтобы он был человеком. А кто это такое? Так вот, вопрос чрезвычайно важный. О каком человеке пишет Николай Иванович Пирогов? Вопрос возник откуда? Франция, атеизм, за которым материализм, за которым что стоит? Бога нет, души нет, бессмертия нет. А что остается? Ты сегодня жив, а завтра мертв? А какой же смысл жизни? И ты вообще не знаешь даже в какой момент, сколько ты проживешь, что ты сделаешь, кем ты будешь. Ты живешь только чем? Какими-то надеждами, какой-то верой. А на самом деле? Насколько эти реальны твои мечты? Мечтать-то можно. Помните, как тот же писал? Мечты, мечты, где ваша сладость? Мечты прошли, а осталось... Ой, нехорошее слово. Гадость. Вот о чем он поставил вопрос, который, конечно, никогда не мог сходить и не сходит до сего времени каждом человеке, который хотя бы немножко задумался над тем, кто он и зачем он живет. Как писал Достоевский, вся суть не в том смысле жизни, чтобы жить, а в том, для чего и зачем жить. Многие говорят о различных идеологиях, но никакая идеология не имеет под собой никакой прочной основы, если не будет прочного мировоззрения. Весь смысл человеческой жизни, весь характер его деятельности и все вообще, что связано с пониманием человека, оно исходит из его мировоззрения. Все зависит от него. А мировоззрений сколько? Ну, можно говорить, может быть, десяток, я не знаю, но, по крайней мере, два только основных мировоззрения, при которых только может человек понимать, зачем он живет и для чего вообще жить существует. Какие же два мировоззрения? Вы, конечно, это прекрасно, наверное, знаете и, может быть, даже понимаете, но поговорить об этом стоит. И не только поговорить, но и говорить. Сейчас это особенно приобретает, я бы сказал, уже драматический смысл. Что приобретает? Подходит корреспондент, я смотрю по телевидению, спрашивает молодых людей, какое у вас мировоззрение? Я помню, меня запомнил, девушка подходит, какое ваше мировоззрение? Мировоззрение? А что это такое? Ой, как? Другой, какое уж мировоззрение? Какое мировоззрение? Знаете, вот это да! Вот это да! Что такое мировоззрение? Это такая чепуха, о которой можно ли что говорить и разговаривать. Что это такое? Вы знаете, в каком состоянии находится сознание? Сознание, общественное сознание, потому что в конечном счете оно же формирует индивидуальное сознание каждого человека. Мировоззрение – это то, что является самым главным для человека, смыслом его жизни, его целью, с его основанием, его фундаментом и, еще раз повторяю, всем смыслом его жизни. Всего существует два только мировоззрения. Одно из них, о котором вы уже только слыхали, не знаете, но которое старшее поколение великолепно с этим знакомо. Бога нет. Никакого Бога нет. Никакого источника какого-то, кроме случайного возникновения жизни, например, у нас на Земле, нет. Жизнь возникла как? Случайная, как один написал современный ученый, антрополог, он и говорит, невероятная случайность при невероятных обстоятельствах, при невероятном сочетании самых различных элементов или происхождении человека. С такой иронией, с такой издевкой, с таким намеком написал, Господи, жизнь – это же нечто потрясающее, совершенно потрясающее явление. Когда наш академик Наталья Петровна Бехтерева выступала однажды, я помню, так, а она заведовала институтом мозга, и она сказала такую фразу, без признания высшего интеллекта, которые в религии называются Богом, так невозможно абсолютно даже и говорить о возникновении подобного чуда, которым является мозг человека. Она сказала о мозге, потому что она этим занимается. На самом деле одна клетка живая – чудо. Сейчас, когда изучили ее со всех сторон, эту живую клетку, знают весь состав, кажется, знакомы со всеми закономерностями, которые происходят внутри нее, так сделать ее никак не могут. Никак. Все сделали, все перемешали. Миллион раз. А живой клетки нет, как нет. Невозможно создать то, что называется жизнью. А жизнью называется, если мы касаемся биологии, то сказать только то, что может дать потомство, то есть дать начало развитию вот тому направлению жизни, которое существует в этой клетке. Не можем. А что такое клеточка? Она говорит о мозге. Это вообще что-то невероятное. Любые все современные изобретения, которыми можно удивляться или которыми можно поражать человека прошлых столетий или десятилетий даже, они ничто, детские игрушки по сравнению с устройством, с сложностью даже одной живой клетки. Я почему это говорю? Представьте себе, 70 лет, начиная с 1917 года, когда совершилась известная всем революция, правда, хочу подчеркнуть, что вовсе не политическая революция, то есть она включала в себя политику, а религиозная революция. Я особенно это подчеркиваю, потому что все основное внимание идеологов этой революции было обращено на что? На уничтожение церкви, православия. Началось беспрецедентное уничтожение всего того, что относилось к религии, православной религии, прежде всего говорю. Уничтожение людей. Людей каких? Священнослужителей, монахов, уничтожение духовных школ, уничтожение самих зданий, то есть храмов. Кстати, очень любопытно, что начиналось это, снимали колокола. Ну еще бы, колокол сразу напоминает. Невольно может защемить в душе о чем-то. Началось, еще раз повторяю, беспрецедентное уничтожение религии как таковой. И людей религии, которые подчас были особенно крестьянство. Простите, так называемые кулаки, вы знаете, то есть наиболее талантливые мужики. Сколько ученых уничтожено? Ой, если бы кто-нибудь, вот надо бы такие бы работы написать, сколько уничтожено, только было уничтожено советских ученых. И только почему? Я помню, еще читаю статьи, генетика, буржуазная наука. Буржуазные, которые настроены против уничтожения всего прогрессивного. И один за другим наши великолепные ученые шли в тюрьмы и погибали там. Вы знаете, такого гонения на науку, обращаю ваше внимание, которое было в советское время, причем которые именно науку ту, которую именно потом, через десятки лет, признали, сказали, да, это надо было, ах, как жалко. Мы поминаем тем более, что погибли эти наши люди великие. Вот, никогда не было. Все в связи с чем это произошло? Мировоззрение. Главная идея творцов революции какая была? Нет Бога. Нет души, нет бессмертия, кроме того бессмертия, которое вы можете создать здесь, на Земле. Какое-то бессмертие? Ну, все знаем. Все знаем, у которого есть хотя чуть-чуть мысль. Какое-то бессмертие? Знаете, какое бессмертие? Ну как же? Каждому рожденному человеку выдается не электронным образом и не бумажным тем более, но выдается документ. Какой? Страшный документ. Приговорен к смертной казни. Следующая строка. Время, место отсутствует. Пока еще не было человека, который бы не умер. Все приговорены. И в этом смысл жизни? Вы когда-нибудь можете себе представить, чтобы человеку, например, объявляли, вы приговорены к расстрелу, и чтобы он веселился, плясал, гулял себе, все, красота, да и только. Мне рассказывал муж моей двоюродной сестры, муж, офицер, как они попали в плен во время Второй мировой войны, несколько офицеров, и их приговорили к расстрелу. И он говорит, им удалось потом сбежать. Отложили расстрел на этот момент до утра. И он говорит, объявили приговор, со мной рядом стоит весь молодой человек, 25 лет, весь седой сразу стал. Ух, оказывается, как. И кто же не знает об этом, что мы все приговорены? Все знают, но не надо об этом думать. А вот есть мировоззрение, как говорит, надо думать. И надо думать так, чтобы это вызывало не ужас, не страх, не отчаяние, не наплевательство на все то, что совершается вокруг. Нет, если есть Бог, который есть любовь, если есть бессмертие, его личность неуничтожима. Личность неуничтожима. Я не умираю. Умирает мое тело, но не я. И не только неуничтожима личность, но она и переживает все то, что она совершает вот сейчас, находясь в теле. Эта жизнь только экзамен для человека. Экзамен. Кем хотите вы, чтобы был ваш сын? Человеком. Экзамен – это жизнь. Для того, чтобы он здесь уже показал себя, кем он хочет быть. Христианская вера утверждает о том, что человек – это богоподобное существо. В нем заложено не что-нибудь, не просто какие-то таланты, которые, и благодаря которым может достичь каких-то познаний. Нет, не только таланты. А знаете, кто такой человек? Бог по христианскому учению является первичной, абсолютной, совершенной красотой. Человек – это красота. И он призван быть именно прекрасным. Как писал Антон Павлович Чехов, проходите же, вы знаете же, как он писал, в человеке все должно быть прекрасно. И он пишет, его жесты, его движения, его разговор, да, его мысль, его слова, все должно быть в нем прекрасно. Весь вид его должен выражать именно это, а не что-нибудь другого. Вот, оказывается, каждый человек поэтому стоит прежде всего перед выбором мировоззрения. Должен подумать о том, ради чего он живет, а не просто живет. Почему приходится особенно говорить сейчас? Это ужасная вещь. Я просто никогда не предполагал даже такого ужаса, когда одна за другой смотрю книги, сотни тиражей, миллионы уже. Люби себя. Люби себя. Когда я делаю акцент на одном, значит, все другое у меня становится в тени. Люби себя. А кто ж себя не любит, одевает, обувает, кормит, все делает, чтобы любить себя? Конечно. И вдруг здесь еще начинается «люби». А что еще «люби»? На войне мой друг упал, раненый, а тут стреляют. Что я должен сделать? Люби себя, беги, пока и тебя не ранили, брось. Да? Так или как? Христианство говорит, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Христианство говорит, нет больше любви, как кто положит жизнь свою за другого человека. И мы все это чувствуем, даже не думая и понимаем, насколько какая красота в этом, в чем, в этой, в любви. Вот, оказывается, смысл, где открывается человеческой души, и то главное содержание, о котором, в частности, намекнул Пирогов, когда написал эту статью и поставил этот вопрос, и сказал, чтобы он стал человеком. Что главное в человеке? Скажите, какая главная ценность в человеке? Главное, самое главное – сила, искусство, достижение, знание? Нет. Слышали такое Франкенштейн? Идея Франкенштейна – великий ум, но без сердца. Что главное в человеке? Какая величайшая ценность? Ну, кто же может сомневаться в том, что это, конечно, любовь? Конечно, любовь. Нет большей ценности никакой. Тот, в ком мы видим любовь, мы просто радуемся. Это красуется человек. Посмотрите на влюбленных. Они готовы жизнь отдать за это, за любовь. Мы говорим о человеческих ценностях. Эта любовь проявляется причем не только к отдельному человеку, она проявляется к каждому и ко всему. Вы знаете, я был просто поражен, я бы сказал, удивлен, глубоко воодушевлен даже, когда прочитал однажды стихотворение, я его даже выписал, ну, не знаю, зачитаю вам все-таки, это Михаила Небогатого. Он пишет, слушайте, я зачитаю. Ну, можно стихотворение? Замечательное просто. Случилось то в селе далеком, куда я, праздный отпускник, попал однажды ненароком. Искал попутный грузовик. Был полдень, время золотое, сады в черемушном дыму. Шагаю тихо. Кто я? Что я? Здесь неизвестно никому. И удивился я, не скрою, когда степенный встречный дед вдруг снял картуз передо мною, как мой знакомый с давних лет. Иду, старушка мне навстречу, и вот опять поклон земной. Мол, кто б ты ни был, человече, живи и здравствуй, мой родной. И вроде больше стало света, и зацвели сады пышней от задушевного привета проживших долгий век людей. Запомнив их простые лица, я шел и сам себя стыдил. Не ты ли первым поклониться обоим им обязан был? Тут не приличие, не мода, а чуткость вместе с добротой. Душа российского народа, его характер золотой. Знаете, я с таким просто чувством, когда вот это стихотворение встретил, думаю, да чего же, какая же красота была в нашей культуре. Здоровались как? Знаете как? Кланялись. Сейчас я, знаете, как я здороваюсь, брат, и мой нос прилип к потолку. Здравствуйте. О, какая была красота. И это во всем. А вы знаете, какие обычаи были в деревнях? Из дома ссор не выноси. Повздорили что-то муж с женою. Никто не знает ничего. Приходит сосед, все, они как ни в чем не бывало. Что произошло, все перемешались. Весь срам наружу выносится. Красота утеряна. Красота чего? Души человеческой. И утеряно самое главное. Ведь в чем? Почему этот дед степенный снял картуз и поклонился? Почему эта старушка Почему это с таким приветом? Я сам помню, диким образом путешествовал и понимаю, где он. Он был на Вологодчине или в Архангельской губернии. Да-да, точно так же это было. Идем с рюкзаками, и вот так именно встречали. Так здоровались, так привечали. Христианское мировоззрение обращает основное внимание на человеческую душу и воспитывает, и призывает, и ублажает, если хотите, и восторгается, чем, если в человеке еще сохраняется чувство любви к кому? К любому другому. Понятно? Нет, люби себя. Кинжал в сердце. Во негодяйство какое! До чего дошло дело? Тут и так нечего говорить, мы все. Самое страшное, я знаю, оскорбление было всегда. Это сказать «эгоист». Да. Как это? Что это такое? Вот перед чем мы стоим. Мировоззрение – это дело очень в высшей степени серьезное. Без мировоззрения, я вам скажу так, человек – это пушинка какая. Куда ветер дунул, туда и он пошел, полетел. Необходимо с самого начала понимания, с самого начала того, когда человек начинает рассуждать, понять и уразуметь, и иметь основания для того, чтобы действительно избрать себе мировоззрение. Вот что требуется. Вот главная, если хотите, дисциплина в школе, в институте. Я, правда, не так уж давно в институте выступая, тут директор сидит, я говорю, а у вас в институте что-то есть, ну, типа предмета, предметы мировоззрения? Нет, ничего нет. Нет ничего. А на чем же тогда стоит человек? Достоевский Федор Михайлович писал: без высшей идеи ни человек, ни нация существовать не могут. В каком смысле не могут? Он живет, конечно, но кто это живет? Должна быть эта идея, какая-то высшая идея. Все зависит от человека. Или это высшая идея «я» и «люби себя», или это высшая идея, вот это то, что в Евангелии великолепно было показано на искушении Христа. Помните, когда Христос 40 дней ничего не ел в пустыне, так? То, наконец, дьявол явился ему и говорит ему: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы хлебы, чтобы камни эти в хлебы превратились». А он 40 дней не ел, представляете, голодный. «Камни в хлебы превратились». Христос ответил: «Не единым хлебом жив будет человек». Тогда говорит ему: «Вот я тебе покажу все царства мира, поклонись мне, и все твое будет». Христос и это отверг. И это отверг, говорит: «Богу поклоняйся, а ни к чему и никому-либо другому». Наконец, говорит, берет его дьявол, ставит вон на высоту храма, говорит: «Бросься вниз, сказано же, ангелы должны тебя на руках понести». Христос ответил ему: «Не искушай, иди от меня прочь, сатана». В этих искушениях, вот мы это действительно, подумайте только, с точки зрения просто разумности той психологии, о которой говорит этот случай. На что направлено все внимание человека? Или на то, чтобы камни в хлебы превратить, и было изобилие чего? Вот этой материальной жизни. Слышите? весь смысл жизни в чем? Камни в хлебы превратить. Знаете, у древних греков был такой царь, ну, был, что значит, мифологически был, Мидас, который отличался чем? Когда Мидас прикасался к чему-либо, это все превращалось в золото. Чем наполнено сознание современного человека? Камни в хлебы и кругом золото. Вы думаете, это новое? Нет. Когда римский император появлялся на улицах, римский народ кричал ему: «Хлеба и зрелищ!» Требовал самого главного – хлеба и зрелищ. Весь смысл жизни. Никто даже не думает о ее, об этом смысле. Сейчас, в наше время, это стыдно не думать о смысле жизни. Вести чисто животный образ жизни. Я хочу сказать, христианство ничего не отнимает у человека. Ешь, пей, но не объедайся, это даже врачи говорят. Не напивайся, тебе любой медик скажет. Женись, выходи замуж, но не развратничай. Христианство ничего не отнимает, пожалуйста. Одно только оно требует. Если ты принимаешь веру в Бога, веру во Христа, то ты знай, ты, все, отныне ты честный человек. Честный и любящий с каждого, с кем ты соприкасаешься. Любовь – высшая ценность. Она – высшая ценность. Нет, ни золото, ни хлеб, ни что-то другое. Вот она где высшая. И оказывается, что вот эту высшую ценность можно приобрести. Вы знаете, это наука какая? Эту высшую ценность в душе можно в своей приобрести. Я уже говорил, что посмотрите на влюбленных. Все, у них кажется красота. Все, смысл жизни, можно сказать, почти достигнут. Все уже в радости. Да, любовь – это радость. Оказывается, ее можно приобрести не просто к другому человеку. Это слишком узко и подчас эгоистично. А вообще любовь. Каждому человеку я хочу добра. Я всем хочу добра и желаю этого добра. Любовь приобрести можно в сердце. И тогда для человека это становится величайшим благом, которое он может приобрести. Величайшим благом. Когда вдруг в душе человеческой есть это великое состояние. Вот к чему призывает христианство. И смысл жизни какой говорит? Вот в этом люби кого? Всех. Как? Как можешь? Не делай другому зла. Не делай. Делай другому то, что хочешь себе. Помогай. Будь снисходительным, будь великодушным, не вреди человеку, не завидуй ему, не ставь ему подножки. Вот мировоззрение жизни. Противоположное мировоззрение, я уже говорил, просто я просто возмущен был, когда это «люби себя», да еще как книжка, представляете? «Люби себя нежно», и уже тает весь. Нежно. Какой ужас! Причем это, вы слышите, как делается? Не рассуждением, а внушением. Потому что рассуждать, тут провалится человек. Вот сейчас, друзья мои, мы стоим, конечно, перед серьезнейшим выбором, который определит нашу всю будущую жизнь. Учтите, материализм и атеизм он приводит именно вот к этой идеологии «люби себя», эгоизму, эгоцентризму и отсюда черствости ко всему прочему, что не соответствует этому принципу. Я думаю, пока имеем сейчас в наше время возможность, которой мы, например, не имели. Вы слышите? Мы не могли нигде купить Евангелие. Слышали, что-то там какое-то Евангелие есть, но не найти. Теперь, пожалуйста, прочти книгу 2000-летней давности. Какая мудрость даже там, это же интересно же. Мы же читаем Гомера, читаем Одиссею, Илиаду. А вдруг здесь Евангелие, на котором воспитывалась вся наша тысячелетняя история России, вдруг мы не знаем. Познакомиться надо, посмотри, что непонятно, выясни. Мировоззрение приобретается трудом. Трудом каким? Мысли. Да, мысли, дискуссии, вопросы в ответах. Но это же надо решить. Смысл жизни – это то, что необходимо человеку. Нельзя выйти на улицу и пойти в никуда. А смысл жизни, который заключается только в том, чтобы приобрести профессию с тем, чтобы потом похоронили, не слишком ли это для человека? Я личность, я бессмертна, а вы хотите меня в цепи только вот этого мига жизни, который в любой момент может прекратиться. Разве мы не понимаем, что в любой момент, да, в любой. Вторая строка пропущена была, не записана, но приговор произнесен. Только христианство с идеей вечной жизни, бессмертия человека, да, и с величайшим принципом именно любви, только оно отвечает действительно смыслу человеческой жизни. Поэтому пока не поздно, надо об этом подумать, решить, прочитать, что непонятно, что вызывает протест, обсудить. Вот как нужно. Истина познается как? Вот в дружеских обсуждениях, в дискуссии. А это вопрос величайшей важности. Важности какой? Или наша жизнь оканчивается со смертью тела, или действительно я вечность несу в себе, и она открывается мне, как и каждому другому человеку. Вот так, друзья мои, перед чем мы стоим. Я бы особенно хотел обратить внимание на то, что христианство, как религия, она несет в себе величайшую ценность, ни с чем не сопоставимую, открывает смысл моей жизни и открывает то высшее приобретение, которое может человек иметь в своей жизни. И не только в этой жизни, но и в жизни бесконечной. Вы знаете, один некто написал замечательное стихотворение, которое я хочу вам зачитать. Я думаю, что вам это будет тоже очень интересно. Оно звучит следующим образом. «Ночь смотрит тысячами глаз, а день глядит одним, но солнца нет, и по земле тьма стелится, как дым. Ум смотрит тысячами глаз, любовь глядит одним, но нет любви, и гаснет жизнь. И дни плывут, как дым». Правда, здорово? Спасибо. Можете воспользоваться сейчас этими мгновениями жизни. Если какие-то есть вопросы, то пожалуйста, потому что такие встречи у вас, наверное, не очень часто происходят. И я буду очень рад, если что-то такое кого-то волнует в связи с тем поставленным вопросом, который я обозначил. И, может быть, немножечко еще, если надо, поговорим.
Знаете, есть выражение «люди никогда не меняются». А как вы думаете, сможет ли измениться человек? Спасибо.
Все зависит от того, что значит измениться. Он меняется постоянно, кажется. Ложится вечером, встает утром. Он меняется с возрастом, меняется его сознание и все, что его наполняет. Не меняется нечто другое. Не меняется. Это его самые основные характеристики, которые делают его, вот это человек. А это кто? Высоцкого сейчас скажу вам. А если жил ты, как свинья, свиньёю и останешься. Вот, оказывается, где изменение очень и очень возможно. Два варианта он хорошо обозначил. И я думаю, что стоит об этом подумать. Вот где изменение не только возможно, но нужно. Нужно. Кстати, мы и живем потому, вот в таких условиях, для того, чтобы мы могли избрать добро или зло. Это вечный вопрос. Вот земная жизнь, с христианской точки зрения, дана именно только для того, человек, покажи себя. Ты можешь солгать, а можешь сказать правду. Можешь украсть, а можешь своим поделиться. Ну-ка, покажи себя. Кто ты? Кто ты? Покажи. О, мы себя в этом смысле формируем. Но перед лицом чего? Этой высшей ценностью, которая именуется Богом, или, знак равенства ставлю, Богом, или, знаете, кто такой Бог? Любовь. Вот такая, подумайте только, как изображали богов. Ну, вы знаете, знакомы все с античностью, например. А здесь беспрецедентная вещь. Назвать Бога не существом каким-то, а, оказывается, чувством. Бог – это любовь. Вы только подумайте, вот перед чем только можно преклониться. И вот та величайшая ценность, благодаря которой человек может поистине стать человеком. Так и говорят, это человек, сходи к нему. Понятно? Сразу? Сразу понятно. Это человек. Вот о чем говорит христианство.
Ваши мысли натолкнули меня на один вопрос по поводу христианской морали. С вами трудно не согласиться касательно самой идеи, самого посыла христианства. Однако Иисус родился 2025 лет назад, а сама идея христианства получила свой толчок в распространении с принятием христианства в Римской империи. Но человечество живет очень долго, и до этого, как вы сказали, были античные боги, злые боги, которые могли для забавы убивать людей. Существовал иудаизм, которая также монотеистическая религия, которая вытекла по итогу в христианство. Мой вопрос заключается в чем? Может же быть такое, что вот эта христианская мораль, о которой вы говорите, она заложена в человеке внутри него с самого рождения, еще до того, как появился Иисус и как приобрело свою популярность христианская идея. И может ли быть обратное, что как бы в человеке заложено зло, вот этот материализм, люби себя, про который вы говорили. Спасибо.
Христианство говорит, что человек создан по образу Божию и по подобию даже его. Даже такие есть слова. Создан. В нем все, есть все то доброе, значит, самое прекрасное, по подобию Божию. Иисус Христос в данном случае выявил или с особой ясностью показал, что это то доброе богоподобие, которое заложено в человеке. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Вы упомянули иудаизм, а помните, в Евангелии сказано, вам сказано, это он говорит о Ветхом Завете, о Моисее, вам сказано, возлюби ближнего и возненавидь врага своего. А Христос говорит, а я говорю вам, любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас. Вы слышите? То есть, когда есть в человеке любовь, он все любит. А когда у него нет, он может одного любить, другого ненавидеть. Вы видите так, что Христос, он оказывается что? Проявил, указал вот на то заложенное в природу человека добро, которое заключается в этом высшем принципе, который я вам называю любовь. Заложено. А уже в религиях, которые появлялись в результате человеческой истории, там мы видим очень много отклонений самого различного порядка. Вот, в частности, оказалось несовершенным даже эта богооткровенная религия, как считает христианство, которая была открыта через Моисея. Даже и здесь это было только применительно к народу было сказано. Еще нельзя было говорить о высшем. Христос пришел и сказал, любите даже врагов ваших. Что значит любить, кстати? Хочу объяснить. А то, может быть, мы не понимаем этого. Что значит любить врагов? Это не значит, что значит врагу можно позволять делать зло. Нет. Нет. Любить врага, то есть любить человека, но, как сказал один очень хорошо, но ненавидеть то зло, которое творит человек. Вот он преступник. Преступник. Это преступление надо карать. И если оно совершено даже этим человеком, то человек карается, поскольку совершает. Но к человеку при этом нужно относиться как? Как к человеку. Эх, бедняга, до чего ж ты докатился? Начал воровать. Что это вызывает? Только сожаление, глубокое сожаление. Что с тобой случилось? Был порядочный человек и вдруг докатился до чего? Воровством занимаешься. Воровством наказать. Как? В лице этого человека. Но к человеку, вы слышите, не ненависть должна быть, а что? А сожаление, великодушие. То, что иначе можно выразить словом «любовь». Вот так. Так что, оказывается, Христос что сделал? Он еще раз со всей силой, если будете читать Евангелие, вы увидите, со скромной силой подчеркнул то, что заложено было в природе человека. Вот то великолепное, во-первых, прежде всего, любовь. И он говорит, милосердие, сострадание, снисхождение, великодушие, терпение. Еще раз повторяю, великодушие. Вы знаете, мы друг другу, но нужно же с великодушием отнестись. Ну, вот человек погорячился и сказал что-то такое. Ну, нельзя же его сразу, не знаю, унижать. Великодушие проявить по отношению к нему. Вот что сделал Христос. Вот что он сделал. И поэтому и называется это как Новый Завет. Люби не только ближнего своего, но даже и к врагу прояви великодушие. Кстати, мы узнаем верность этого принципа по отношению к пленным. По отношению к пленным. Или хочу вам сказать другой пример. Когда была французская кампания 1812 года, вы знаете, когда шла французская армия, что по ее следам были? Пожары, грабежи, насилие. Когда шла русская армия из Москвы до Парижа, ни одного преступления. Вот сейчас бы этому Макрону несчастному бы, да, вспомнил бы он. Почему русская армия была православной? Никаких грабежей, никаких насилий. Вот вам религия и атеизм. А Франции шла свобода, равенство, братство. И грабили. И производили насилие. Вот, оказывается, какова ситуация. Да. что сделало христианство. Христос, видите, открыл, что то, что действительно было изначально, но уже закрылось. Как, знаете, вот снег закрывается, светлый снег, от машин гарь темнеет и становится серостью, а то и чернотой. Вот так.
А как вы считаете, существует ли карма так или иначе?
Ведь я вам скажу вот что. Все зависит от того, какой смысл мы вкладываем в это понятие. С одной стороны, мы считаем, да, все в мире происходит закономерно и взаимосвязано, о чем говорит карма. Но под кармой, что разумеется, это просто закон. Ну, закон тяготения, скажите, он что, имеет ум, разум, чувства? Ну, нет, конечно, ничего не имеет. Карма – это просто закон. А христианство о чем говорит? Да, да, в каком смысле? Все закономерно происходит, но не по бездушному закону как таковому, а только потому, что есть Бог, который есть любовь. Вот где источник происходящего в конечном счете. А не бездушный закон руководит жизнью. Поэтому в смысле того, что существуют закономерности, все взаимосвязано, да, христианство так и говорит. Причем, знаете, какая взаимосвязь даже? Ссылается на того же Достоевского. Он говорит, что каждый человек виновен в том, что происходит со всеми. Мы все, оказывается, участвуем в этом процессе жизни. Все. Причем, знаете, как участвуют? О, очень сильно. Русская народная сказка об этом сказала прекрасно. Помните, как посадил дед репу? Посадил, ох, выросла репа. Пошел, тащит, не может вытащить. Зовет старуху. Давай-ка вместе, не могут вытащить. Та зовет дочь, вместе, не могут. Внучку, не могут. Жучку, собачку, тащат все, не могут. И, наконец, помните, что наконец? Мышку. Мышка пришла, потянули и вытянули репку. О, какая глубина! В этой мысли потрясающие. Мы все думаем, а что наш какой-нибудь добрый поступок? Ничто. Что перед человечеством? Или даже перед своим всем народом? Даже перед своим каким-то обществом? Ничто. Нет, оказывается, что? И даже очень что? Очень даже что? И христианство призывает всегда в любом деле, в любой момент, в отношении любого процесса чего-то быть каким? Быть. Пусть твое это кажется мышка. Кто ты такой? Мышка имеет, оказывается, колоссальное значение для всего в целом общества и народа. Это интереснейший же принцип. Поэтому говорят, почему просят молиться? Ну, кто я такой? Что, я святой, что ли? Молиться? Ну, скажу. Скажи от всей души. От всей души скажи. Господи, помоги ему. От всей души. И тогда вот эта твоя мышка может оказаться сильнее вот всех тех, кто что-то, кажется, делает великое. Ох, какое дело! То же самое, к сожалению, скажем и о другом. Когда я делаю зло, сознательно делаю зло, надо помнить, я делаю зло не только ему, я делаю зло себе прежде всего и делаю зло всем. О, какой закон! Вот это карма. христианское. Это надо помнить. Там, где нарушается закон любви, это касается всех. Там, где созидается закон любви, вы знаете, это имеет огромнейшее значение. Огромнейшее значение. Наш самый мелкий поступок положительный, совершенный с принуждением себя, не отметить на зло злом, имеет колоссальное значение для кого? Для всех нас. Вот таков закон. Правда замечательный? Об этом говорит христианство.
Вы рассуждали, так сказать, Франкенштейна, да? Человек с умом, но без сердца. Я хотел бы задать вопрос, даже, наверное, не может ли, а как такому человеку обрести веру, если он не верит? Поверить в магию, если ты не веришь в фокусы.
Ну да. Да, понимаю. Понимаю, да. Как поверить, когда нет веры? Я призываю вот к чему. Нужно сразу познать, почему я не верю. Почему я считаю, что Бога нет. Какие у меня основания? Надо это для себя. Почему я считаю, что нет Бога? Почему я считаю, что нет бессмертия? Надо проверить себя, взвесить. Знаете, вот когда начинаем аргументы «за», «против» и «так». Итак, почему же, что я могу привести в защиту того, что нет Бога? Наука? Нет. Наука вопросами Бога не занимается, во-первых. Во-вторых, множество ученых, величайших ученых, кстати, хочу сказать, были и остаются верующими людьми. Он не так давно скончался, Чарльз Таунс, например, этот физик, этот. Или возьмите Гейзенберга, например, Нильса Бора, Макса Борна. Посмотрите, это величайшие лауреаты Нобелевских премий. Давайте просто думать так, почему я верю, что нет Бога? Они верили в Бога. Наука ничего не может сказать против. Ничего не может сказать. Так? Так, еще какие аргументы? И так я буду аргумент за аргументом просто выяснять себе, какие основания у меня для отрицания веры в Бога перед лицом аргументов, которые подтверждают бытие Бога. Перед лицом аргументов, подтверждающих. Вот. Их надо посмотреть. Что это за аргументы? Это очень важно. Аргументов этих, я вам скажу, достаточно много. Вот книжка, я не знаю, «Бог тут будет», да? А вот можете взять книжку «Бог». Я написал такую небольшую книжку, да, где увидите эти аргументы, которые говорят о бытии Бога. Их достаточно много. Против вообще нет аргументов. Если так, я должен тогда задуматься. К смерти я приговорен. Это я знаю. Как и все до последнего человека. Так, и я должен решить вопрос. Я, как и животное, умираю с телом, или я, как личность, как говорят религии, бессмертен? Я на весы кладу. Весы и больше ничего. Сюда и сюда. Приходится вот так, чисто рациональным образом даже, вот, выяснять вопрос о бытии Бога. Рациональным образом. Это тоже помогает, я вам скажу. Но еще больше помогает, конечно, я вам скажу, честная жизнь. Это очень важно. Вы знаете, бесчестная жизнь убивает сам росток искания истины. Надо же истину искать. А какую я ищу истину, если я живу бесчестно? Это очень много. Это второе, что требуется для того, чтобы найти веру. Вот так.
Я бы хотел задать вопрос про мировоззрение. Исходя из вас, из сказанного вами, я понял, то, что вы смотрите на мир как бы через призму противопоставления двух разных мировоззрений. Одно праведное, правильное, которое ведет к доброте, к любви, к, ну, к, в общем-то, доброте и к любви.
Да.
А другое мировоззрение ведет к черствости души, к тьме, если так можно сказать. Так вот, вопрос. В истории мы знаем немало людей, которые, несмотря на то, что были атеистами, они, я считаю, имеют право называться людьми, то есть человеком, о чем вы как раз таки говорили. Вопрос, всегда ли приверженность к другому мировоззрению ведет к тьме и к черствости души, или все-таки не всегда?
К счастью, не всегда. С одной стороны, и к несчастью всегда с другой стороны. Именно, отвечаю, если мы коснемся атеизма, если я живу один раз, слышите, один раз, души у меня никакой нет, никакого бессмертия нет, никакой будущей жизни нет. Вместе с телом у меня все погибает, все, меня нет. Скажите, зачем мне тогда все эти ваши честности, добродетели? Зачем это? Бери от жизни то, что можно, и все. Я умру, и все умрут. И что? И ничего нет. Помните у Достоевского «Братьев Карамазовых»? А если Бога нет, то мне все позволено. То есть что такое все? Речь идет не о добре, а речь, понимаете, о чем идет? Все позволено. То есть любое зло. А почему? А все кончается. А если Бог есть? А если есть бессмертие? А если эта жизнь является только экзаменом? Для того, чтобы можно ли мне, меня, вот, принять в институт вечности или нет? Причем не какой-нибудь институт вечности, а наполнены действительно благом, о, тогда совершенно другая ситуация. Поэтому я вам говорю, что, к счастью, хорошо, что многие атеисты, не доводя свою мысль до этого конца, что если Бога нет, все позволено, не доводят, а голос честности, голос совести побеждает. Потому что в человеке изначально это есть. Это есть. Только он, человек этот, не знает, не верит. И он говорит, и подчас такой силой говорит, что он даже вопреки своему убеждению, что мы все погибнем, ведет себя честно. Я встречал таких людей просто с удовольствием. С таким человеком просто приятно даже быть. Потому что он не делает вывода из этого атеизма. Вот оно в чем дело. Также, к сожалению, верующий человек, да, крестился, повесил крестик себе на шею, ходит подчас в церковь, а живет как? Вопреки христианству, да избавит Бог. Вот, оказывается, какова ситуация. Надо, конечно, надо увериться, надо взвесить, вот как вот спросил, правильно, молодец, да. Надо увериться, сказать, вот мировоззрение одно, вот другое, вот весы. И я взвешиваю доводы за, доводы против. И в конце концов принимаю убеждение, и это становится основой и стимулом моей соответствующей жизни. О, великое благо, если я понимаю, что все-таки я человек, а не животное, в чем пытаются нас усиленно убедить. Понимаете? Вы посмотрите. Достоевский сказал, без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация. А какая высшая идея? Скажите. Говорите, высшая идея какая? Где она? Кто? Что? Без высшей идеи, то есть без идеи того, что человек – это существо, предназначенное к вечной жизни, к совершенной любви, к совершенной святости, что он бессмертен. Я лично бессмертен. Да, это я могу, теперь я понимаю, и я могу жить. А если ничего этого нет, что стоят любые успехи или неуспехи цивилизации нашей? Что это все это значит? А ничто. Просто ничто. Вот почему так важно определиться своим мировоззрением. И в данном случае христианство действительно открывает перспективу жизни. Вот, не гробом все заканчивается, не могилой, а это открывает перспективу полной жизни. Кстати, вы говорили там вот о карме, там чем заканчивается все это? Тем, что личность по мере возрастания растворяется в бездушном, бесконечном океане чего? Бытия. Личность растворяется, как соляная кукла в океане. В христианстве личность именно здесь и открывается во всей силе, во всем совершенстве. Вот, оказывается, что является смыслом человеческой жизни. И раскрывается личность во всей красоте ее бытия. Вот два мировоззрения. Думаю, что надо все-таки об этом думать. Мы, знаете, главная наша беда, мы не думаем об этом даже. У нас даже нет даже предмета такого, нет урока такого о мировоззрении специально подумать, взвесить. Это же самое главное. Чем угодно занимаемся, но только не поиском мировоззрения. А мировоззрение в любом случае вера. Атеизм – это полная вера, абсолютная вера, без каких-либо аргументов. Христианство имеет колоссальное количество аргументов. Но это уже вопрос отдельный. Вот так, друзья мои.
Спасибо большое, Алексей Ильич.